Евангелие для цыганского барона – книга, написанная как отзыв на многочисленные просьбы тех, кто слышал эту интересную историю, передаваемую в устной форме. Она повествует о борьбе христианина за жизнь любимой дочери цыганского барона, ставшую жертвой шалости, именно выстрела, нарушившего веселую, но пагубную жизнь цыган. Проповедуемое среди них Евангелие возымело наибольшую силу только тогда, когда жертва Христа воспринялась уже на фоне жертвенности христианина ради угасающей жизни Черген, звезды барона. Это событие послужило сильным толчком, пробудившим цыган к слушанию живого Евангелия. Содержание рассказа основано на реальном факте, имевшем место на Украине. Однако некоторые имена из различных соображений пришлось изменить. Читатель узнает многое из жизни и быта цыган, чей своеобразный эпос способен вызвать и улыбку, и слезы. Цель книги – побудить молодежь к самоотверженному благовествованию Христа среди тех забытых людей, кто часто, на наш взгляд, не заслуживает благодати Божией. Евангелие для цыганского барона – это первая книга, открывающая серию «Вера в действии», в которую войдут произведения авторов разных стран, запечатливших своеобразные подвиги веры христиан, совершающих благовестие среди народов других национальностей. Цель этой серии – привить молодежи любовь к погибающим грешникам и показать, как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение. Исаия 52:7. Эпиграф книги. Слова Христа. «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачьте и возрыдаете». В унисон ей цыганская пословица. «Кон багала заровела, кон кхелела уперела». Что значит «кто поет, заплачет, кто пляшет, упадет». Глава первая. Солнце уже клонилось к закату. Его красно-оранжевые косые лучи пали на подоконник высокого окна художественной мастерской. Отраженные его белой глянцевой поверхностью, они заиграли радугой на изломах цветных стекол, предназначенных для изготовления витражей в домах, где такая роскошь по карману. Стекло стояло под окном и, в свою очередь, рефлектировало краснотой на белый матовый гипсовый бюст одного из художников-оформителей этой мастерской, Андрея Голубенко, святого, как его называли соработники. Это малое произведение искусства было автопортретом, предназначенным только для одной цели. Запечатлевая духовный мир изображаемого человека, вместе с тем быть свидетельством возможностей, способностей мастера, вылепившего самого себя, глядя в зеркало и на фотографии. Это было своего рода рекламой для заказчика, говорящей: «Если я справился с такой трудной задачей, то остальные мне нипочем». В расчет Андрея входило и то, что заказчик всегда мог сравнить живую модель автора с застывшим в гипсе его изображением, что выгодно его выделяло среди других художников и лепщиков мастерской, давая шанс получить самый хороший заказ. Несколько лет этот расчет срабатывал как нельзя лучше. Но теперь, когда прошло полтора десятка лет, автор мог только сказать: «Эту работу я выполнил, когда был еще сравнительно молод. А если быть точным, в год, когда был исключен из Московского архитектурного института». Обычно после такого сообщения следовало повествование, из которого собеседник узнавал, что Андрей был исключен из института как христианин за веру в Бога. Уверовав, он открыто сдал комсомольский билет, заявив при этом, что отныне является последователем Христа, что и послужило поводом к гонениям со стороны администрации института под давлением КГБ. Закончилась эта история тем, что ректор, вызвав Голубенко на ковер в присутствии работника КГБ, сказал: «Учитывая, что ты особенно даровитый студент, я даю тебе еще время на раздумие над своим неожиданным шагом. Но только до завтра. В четверг в 10 часов утра ты должен будешь произнести только одно из двух слов – институт или Бог». И хотя бывшие друзья-сокурсники в тот день допоздна уговаривали его прийти в себя, внутренняя борьба студента института, а теперь и студента Христа, закончилась победой. Самым большим искушением для него были слова Ильи Шифрина, стоявшие утром следующего дня в нескольких метрах от кабинета ректора и говорившего: «Андрей, через несколько минут ты зачеркнешь все усилия прошлой жизни к достижению карьеры архитектора, а вместе с ней и всю будущность своей жизни. Подумай». Но, открывая дверь кабинета ректора, ректора-судьи, будущий изгнанник слышал только слова того, за кем он последовал: «Что тебе до того? Ты иди за мною». Ректор сдержал свое обещание и, услыхав от Голубенко единственное слово «Бог», мог лишь вынести свой вердикт. «Через 15 минут на доске объявлений ты увидишь мой приказ об исключении тебя из института». И действительно, по истечении этого короткого времени приказ констатировал вопиющее беззаконие воинствующего атеизма того времени сухой и ложной строкой: «Исключен за действия и поступки, порочащие высокое звание советского студента». То была стандартная фраза для всех студентов-христиан в стране, где, как пелось в песне, где так вольно дышит человек. Вернувшись из Москвы в свой родной город, Андрей испытал новые удары, но уже от родных братьев, которые многократно упрекали его за неописуемую глупость, перечеркнувшую все их ожидания и ту финансовую поддержку, которую они изредка оказывали, поддерживая скромный быт студента. «Разве ты не мог быть верующим в душе? Что для Бога значит эта маленькая красная книжица, то есть комсомольский билет? Что ты из-за нее испортил свою судьбу?» — спрашивали они. «Вы неверно расцениваете мое действие», — отвечал он. «Дело вовсе не в книжице, а в том, что мой Бог желает открытого, искреннего следования за Ним, а не в душе. Благими намерениями людей, верующих в Бога только в душе, услана дорога в ад». Андрей пытался применить себя где-то по родственной специальности, и однажды, узнав, что требуется в отдел главного архитектора города Горловки помощник, обрадовался, думая, что здесь он применит свои способности. Но из собеседования с архитектором пришел к выводу, что это желание неосуществимо, так как всякий раз, когда он открыто говорил, что послужило причиной его исключения из института, руководитель учреждения, как и в этот раз, разводил руками и говорил: «Я лично не против твоей веры, но меня же заставят твои гонители найти потом способ избавиться от тебя. И что тебе даст, что ты проработаешь 2-3 месяца и только новыми записями в трудовой книжке испортишь себе отношения работодателя?» После таких или примерно таких ответов Андрей, в конце концов, устроился на работу в художественную мастерскую. Но и здесь были свои трудности, так как ему приходилось отказываться от многих заказов из-за их специфических требований. То нужно было писать лозунги, славящие компартию, что противоречило писанию, то портреты членов политбюро или вождя мирового пролетариата. В результате этого он оставался часто без заказа, а следовательно и без зарплаты. К тому же из-за частых штрафов за посещение религиозных собраний Голубенко был язвой для художественного комбината. Неожиданным облегчением в поиске работы стал новый указ, дающий право брать любую работу самостоятельно, проплатив соответствующий процент дохода государству. Это дало Андрею возможность открыть свою мастерскую по оформлению интерьеров различных зданий, в том числе и частных. Наиболее частым заказом была лепнина архитектурных элементов внутреннего убранства помещений. И вот теперь бюст, о котором говорилось ранее, оставался только лишь памятью облика человека на 15 лет моложе того, кто ныне сидел в углу дивана, в размышлении посматривающий на эскиз, укрепленный на доске кульмана, то есть чертежного прибора. Передвигаясь, лучи заходящего солнца как бы умышленно делали сравнение давней копии и нынешнего оригинала. Своим движением они как бы говорили: «Посмотрите, как время меняет внешний облик человека, накладывая свой отпечаток». И действительно, если раньше Андрей был с пышной курчавой головой, хотя и с глубокими залысинами, то теперь это был лысый человек, привлекавший к себе разве что темными умными глазами. Седые остатки бывших кудрей говорили о пережитом. Только брови выдавали, что когда-то у него был черный цвет волос. Они еще сильнее подчеркивали выразительность глаз на фоне седины. Теперь ее фигура была несколько сутулой, с приподнятыми плечами и немного сгорбленной спиной. Его руки говорили, что они ни камни ворочали, а привыкли скорее выполнять какой-то легкий, хотя, возможно, и кропотливый труд. Одежда на нем была проста, очевидно, он не придавал ей в жизни особенного значения. Мастерской. Везде, где это только возможно, были книги, названия которых говорили о многосторонних интересах их собирателя: духовная, справочная, научная, по искусству и его всевозможных ремеслах. Обладателя этой библиотеки никак нельзя было назвать узколобым сектантом. Знание Библии и разносторонний опыт жизни Андрея не раз повергал противящихся истине и сильных мира сего в смятение. Слово Божье он любил особенно, часами углубляясь в него, делая всевозможные заметки, и никогда не отказывался от проповеди, совершая этот труд с особым наслаждением. Кроме книг и всяческих эскизов и чертежей, набросков и зарисовок, мастерскую наполняли различные гипсовые и формопластовые, клеевые и виксенитовые формы, а также обилие самых разнообразных инструментов и приспособлений. Всякий, кто хоть однажды заходил в мастерскую, не мог не прикоснуться к чему-то, вызывавшему интерес или восхищение. Постепенно Андрей привлек к своей мастерской лучшего заказчика. Причиной тому было ее особое отношение к работе, аккуратность исполнения, точные сроки, и особенно ценилось его пренебрежительное отношение к спиртному, что редко бывает среди мирских мастеров. И честность, как верующая, которая подкупала заказчика тем, что во время ремонта или художественного оформления интерьера хозяин дома мог оставить без присмотра любые ценности дома, уехав на 2-3 месяца и более будучи уверенным, что все сохранится в целости и сохранности. Кроме этого, они знали, что из-за всякого человека, взятого им в бригаду, он нес личную ответственность. Сегодня Андрей задержался в мастерской несколько дольше обычного, хотя не было к тому никакой причины. «Пора ехать домой», — подумал он, взглянув на часы. Помолившись на дорогу, он стал выкатывать из коридора велосипед, намереваясь затем замкнуть входную дверь. Как раз в это время к воротам подъехали два легковых автомобиля «Волга» последней модели. Из первой вышел с особо важным видом и надменным взглядом пожилой цыган и его сопровождавшая свита. Из второй буквально высыпались несколько цыганчат и бегом кинулись в мастерскую, как будто бы они были самыми желанными гостями. Андрей крайне был удивлен такому неожиданному визиту, но вдруг они остановились, как копанные, от одного окрика пожилого цыгана. «Наш ты! Кэмэ!» То есть «нельзя! Ко мне!» Безоговорочно они вернулись назад, но стояли на некотором расстоянии, не желая получить подзатыльник. Обращаясь к старшему из них, он приказал: «Жа в машину», то есть «иди в машину». Приблизившись к Андрею, он также повелительно и бесцеремонно сказал: «Задержись, гутар будет», то есть разговор. «Лаве будешь иметь, много лаве», то есть денег. Цыган, к которому свита обращалась не иначе, как «баро», это значит «барон», говорил тоном, не терпящим возражений: Художник-оформитель догадался, что это был цыганский барон. Все говорило об этом. Пресмыкание свиты перед ним, его манера приказывать, его необыкновенно холеная наружность, крайнее излишество драгоценностей на пальцах рук и шеи, широкий браслет червонного золота, усыпанный бриллиантами, и такой же широкий пояс из золота и платины, искуснейшей филигранной работы, роскошная, дорогостоящая одежда. Барон был крайне невысокого роста и необыкновенно тучным. Он напоминал большую бочку, равную высоте и диаметре. Короткие ноги своей кривизной напоминали подкову. Рот, полный золотых зубов, застывал всякий раз в насмешливом оскале. Ухоженная борода и вычурно закрученные усы, черные как смола, делали его лицо все же интересным. Весь его облик как бы говорил: «Мне все позволено. Мое богатство и власть не знают никаких барьеров на пути к достижению любой моей цели». Внимательный взгляд Рома, то есть цыгана, окинул всю мастерскую, в которую он вошел почти боком. Минуту помолчав, барон обратился к уже вошедшей свите с вопросом: «Шукир ему живется?» То есть «хорошо ему живется». Кто рассмеялся, а кто сдвинул плечи, испытывающе смотрел на художника, стоявшего все еще в молчании, не ожидавшего такого поздного визита незваных гостей. «Ты лепку в доме лаварика делал?» — спросил цыган. «Да», — ответил Андрей. «Будешь после воскресенья делать мне в доме все украшения под ключ. Только каждую комнату будешь делать в разных стилях. Одну в ресинансе». Видите, как он исказил это слово. «Другую в рококоро вместо рококо. Третью в барако вместо барокко. И несколько комнат в классике. Вся лепка должна быть в позолоте, а сусалку, то есть тончайшие листики золота, я привезу тебе из Москвы. Жить будешь у меня, кормить буду до отвала. До сентября все должно быть готово. Успеешь? От меня будут хорошие подарки. Тебе, жене, детям. Не успеешь? На том будь здоров». Все это барон выпалил на одном дыхании, все так же повелительно, громко, эмоционально. «Говорят, святой ты в Немеции был, много красивых домов повидал. Вот и покажи, на что ты способен. У меня должен быть самый лучший дом, иначе какой я баро? Сам понимаешь». Быстрым движением Марц, так звали барона, взял кожаную сумку из рук молодого цыгана, извлек большую кипу денег, сколько можно захватить рукой, и с довольным видом, желая прельстить художника, ударил ими по столу. «Здесь 6000. Можешь не считать. Я человек честный. И это аванс». Андрей впервые видел «честного» в кавычках цыгана, но еще больше был удивлен тому, что барон даже не спросил его, будет ли он брать этот заказ, имеет ли он время и так далее. Бесцеремонное его отношение показывало, что от такого заказчика надо держаться подальше. Как бы раскусив мысли художника, барон, рукой, только что освободившийся от денег, ударил по руке Голубенко. Это символический жест, говорящий, что сделка совершена. «Рано бьешь ты по рукам, Марц. Ты даже не спросил, могу ли я взяться за эту работу. Есть ли у меня желание и возможность? Ну, а что до руки, я не цыган, и на меня ваши обычаи не распространяются. Деньги ты, пожалуйста, забери. Я работу еще не делал, и не надо меня покупать. Может быть, после июня я и возьмусь за эту работу, а пока, извини, я не могу». Андрей не ожидал, настолько сильно его отказ ошеломит барона. Марц, никогда ни в чем не знавший отказа, побагровел в долю секунды, готовый спустить гром и молнию. Он был унижен перед свитой и теперь, не желая ретироваться, перешел к методу устрашения. «Слушай, ты, плешивый, если тебя не будет в моем доме в понедельник, то во вторник по твоей мастерской будет бегать красный петух. А если мусорам, то есть милиции, пожалуешься, выпустим сироп из макаронин, то есть кров из жил. Вот так-то, и закрепив цыганской клятвой «темеревце», которая значила «умереть мне, если я это не сделаю», поспешно удалился к машине, каждый шаг испуская ругань, жестикулируя руками и плюя по сторонам. Волга, как бы поддерживая настроение хозяина, с ревом рванулась из ворот, а из окон второй, пустившийся вдогонку, высунулись цыганята, показывая язык и роги, торчащие пальцы, приставленные к голове. Некоторое время Андрей стоял как ошпаренный. Такого визита он не ожидал. «И надо же было задержаться мне», — досадовал он сам на себя. Будучи верующим, художник знал, что самый лучший способ погасить плохое настроение — есть молитва. Закрыв дверь изнутри, он встал на колени и сказал Господу без всякого вступления: «Откуда мне это и зачем все это, Боже? Я не понимаю. Сам того не желая, я приобрел врагов. Подскажи, что я должен делать». Обычно Андрей практиковал молитву по принципу «вопрос-ответ». И теперь он ждал, что сам Господь своим словом даст ему вразумительный ответ. Прошло несколько минут абсолютной тишины, и дух его воспринял только одно: «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас». Он получил рецепт горького лекарства, но знал, что врач не ошибался, врач с большой буквы, хотя натура падшего Адама в нем пыталась противиться. Глубенко поднялся с молитвы, замкнул дверь и только теперь увидел состояние своего велосипеда, оставленного во дворе в момент приезда визитеров. Камеры его были спущены, провод, идущий к фаре, оборванный, а на седло некто высморкал обильно, не по возрасту, зеленую слизь. Понять было нетрудно. Это месть цыганчат, остававшихся во дворе и слышавших громкий разговор и клятву барона. Глава вторая. После утреннего воскресного собрания Голубенко пришел к выводу, что необходимо перестроить свои планы и все же, как это ни странно, ехать к барону. Не страх тому толкал его, и не жажда получить хороший заработок, и даже не желание умиротворить отношения. Причина тому была только одна. Как руководитель общины, много раз проповедовавший пастве о высоком долге любви ко всем человекам, он должен был сам выдержать новый экзамен Бога, своей любви. Андрей искренне желал любви на деле, а не на словах, и теперь ему предоставлялся особый случай увидеть, способен ли он проявить такую особую любовь. Проповедник знал, что без Бога ему не справиться с этой задачей, так как только Бог есть любовь, и исполняющийся им силен проявить эту совокупность совершенства. А потому пришлось несколько раз молиться, чтобы сам Спаситель помог разрешить эту задачу, даровав необходимую силу. На следующий день, собрав нужный инструмент, закупив необходимые материалы, уложив формы для отливки из гипса в ящики, Голубенко пошел к коллегам, чтобы двоих-троих пригласить на эту работу. Спустя 2 часа Андрей, детский Эдуард и артистов Юрий выехали в город Макеевку. Эти двое не были новичками, напротив, уже несколько раз бывали на подобных заказах, а потому с радостью приняли приглашение Голубенко на новую работу. Нанятый грузовичок подкатил ко двору, известному в городе. Художники-оформители хотели было заносить багаж, но теперь поняли, что войти было непросто. По двору бегло несколько волкодавов, поднявших лай и сосредоточив внимание всех обитателей большого здания на людей, подносящих ящики к калитке. В одну минуту из разных строений высыпалось человек 15. Один из них длинным кнутом выстрелил по воздуху, и собаки вмиг спрятались по большим решетчатым вольерам. Детвора наперебой делилась своими впечатлениями, создавая неугомонный крик. Из флигеля, словно мяч, выкатился барон, казавшийся еще меньшим на фоне большого двора. Он, очевидно, все же не ожидал сегодня именно гостей, поскольку был удивлен приездом Андрея, но, тем не менее, принял радушно, как ничего и не бывало. «Здоров, море!» — море значит «друг». «А, вижу, много у тебя заячьей крови, коль петуха испугался», — рассмеялся главный Рома. «То ж я пошутковал». Андрей не стал опровергать его мысли, зная, что тот все равно его не поймет. «Заходите, располагайтесь. Но сегодня вы работать не будете. Этот Калинько, это значит черненький, это значит племянничек, именинник», — указал он на малыша, голышом стоящего у его ног и ухватившегося за его красные шаровары. «Сейчас будет баран, будет шашлык, будет плов, цыганский плов, пальчики оближешь». По его команде зашевелились несколько женщин, накрывая стол. В самом углу двора кипел большой котел, стоящий на костре и спускавший необычайный аромат. За углом флигеля несколько молодых цыган бросали ножи в мишень, постигая это проклятое ремесло. Ипан, так звали старшего сына барона, упражнялся с кнутом. Установив на перевернутых кастрюлях зажженные свечи, вырабатывал точность удара, чтобы кончиком 3-4-метрового кнута сбить пламя, не затронув самих свеч. Возле кастрюль валялось десятка два перебитых свеч. Видимо, это искусство давалось непросто. Невдалеке от установленных свечей стояла красивая молодая цыганка, держа в руках зажигалку-пистолет, терпеливо и даже с каким-то наслаждением поправлявшая и зажигавшая сбитые свечи. Среди других она выделялась не только красотой и аккуратной одеждой, но и добродушным взглядом и ласковым обращением. Вот и сейчас, подойдя к отцу, она обратилась к нему не «да-до, отец», а «да-деле, батюшка». «Батюшка, это те люди, которые будут на нас красоту наводить? Ай, моя черген!» «А, Наида, да». И уже обращаясь к художникам-оформителям, добавил: «Это Наида, моя любимая чайо, по-вашему дочь. Вот за нее бы я и жизни не пожалел. Скоро ей будет 16. Такой банкет закатаю, какого наши ромале отродясь не видывали». В проеме двери, ведущей во флигель, видно было троих цыган, игравших в карты на деньги. Между ними была ругня. На крыльце дома, где предстояло делать ремонт или, как выразилась Наида, красоту наводить, сидела старая гадалка, набивая курительную трубку табаком. Перед ней лежали разложенные карты, над которыми она шептала. Лицо, изрезанное морщинами, костлявые руки, крайне смуглая кожа и необыкновенно черные глаза делали ее какой-то таинственной и неприятной. На ней лежала печать сатаны. «Куда я попал? Это же и есть ад», — думал Андрей, переводя свой взгляд с одной картины цыганского бытия на другую. «Разве я смогу остаться христианином в этом аду? Здесь все покрыто мраком греха. Казалось, даже воздух был наполнен парящими демонами. Срочно надо что-то придумать, чтобы уехать отсюда. Ни о какой работе и речи быть не может», — решил он. Голубенко посмотрел на своих необращенных коллег, но те ничего этого не понимали. Их глаза предвкушали уже сытный обед, необыкновенный обед, подаваемый на мраморный стол позади двора. Не успел еще Андрей справиться с этими мыслями, как к дому подъехали уже знакомые нам машины, из которых на этот раз вышли пышные женщины в пестрых, многоэтажных юбках, волочившихся краями по земле. Уверенной поступью во двор вошла жена барона, Румида, и невестка, Мирка, жена Ипана. За ними шли трое молодых цыган и русский шофер. «Не, парни, бутрестем?» — спросил барон. То есть, ну, бледнолицая, много достала, то есть уворовала. «Кыцы требы?» — ответила Румида. — «Сколько надо?» Бледнолицей, главное, Рома назвал свою жену, потому что она была украинкой, прожив всю свою жизнь среди цыган. Это была золотая ручка, то есть особо даровитая в ловкости рук, извлекавших чужие кошельки. Такая профессионалка могла в день приносить непредсказуемые деньги от нескольких сот долларов и даже до тысяч, если удавалось почистить доверчивых иностранцев в аэропортах и специальных магазинах. Но если она ловилась, то выкуп за нее мог составлять и 10, и 15, и более тысяч долларов. Иначе тюрьма. «Настя, чи ты заснула? Полчаса стол накрываешь!» — крикнул барон. «У меня уже пуп до спины прилип!» Цыгане рассмеялись. Не сколько из-за шутки, сколько зная, что это невозможно. Ведь из-за своего живота барон никогда не видел собственных ног. Его всегда обувал кто-то другой. Жертва объедения уже постукивал раздраженно ложкой по столу, как, наконец, показалась русская прислуга по кухне. «Ну ты ж у мене и хулани дия!» То есть хозяйка дома. «Зовсім голодом приморила! Скоро менять буду!» Настя никак не среагировала. Видимо, это было ей не впервой. Барон пригласил всех за стол, кроме детей. Они были собраны во флигеле, куда каждый из них принес из машины арбузы. «Ну шо, святый, Лаварик говорил, что ты за столом молишься? Ну давай, не стесняйся. Я подивлюсь, может, вода станет вином, а арбуз кавуном?» Все дружно рассмеялись, но тем не менее Андрея это не смутило. Он привык к насмешкам, а поэтому спокойно сказал: «Нет надобности тыкву делать арбузом. А вот твое сердце я хотел бы, чтобы Спаситель переделал. Ну а что до моей молитвы, то если вы уважаете Иисуса Христа, то встаньте, и я с удовольствием помолюсь. Но если вы не хотите этого сделать, то я буду отдельно кушать, а значит и молиться». «Ну це ми ще побачимо, чи то Бог перекує моє серце, чи я твоє. А втім, я встану, но ради Бога». То есть он сказал: «Ну, это мы еще увидим. Или Бог перекует мое сердце, или я твое». Смешанная его речь русского, украинского и цыганского делала немножко не совсем разумительным эту речь. Удивительно, но собравшиеся за столом встали и смотрели, что будет делать Андрей и как. Голубенко просто, но отчетливо сказал: «Боже, по милости Твоей, благослови эту пищу. Но особенно прошу Тебя, дай этому дому вкусить Твою нетленную пищу, Слово Твое. Аминь». «Странные слова ты сказал, еврей. У нас по такому случаю говорят «левендир чало наявеса», то есть словами сыт не будешь. А у нас, христиан, по такому случаю и по всем другим случаям говорят то, что сказал сам Христос дьяволу: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим». «Хотелось бы мне знать, почему ты меня назвал евреем? Я ведь украинец, хотя и неплохо, думаю, было бы родиться среди избранного Богом народа. А назвал я тебя евреем, потому что ты и есть еврей, потому что ты умеешь все делать, а это могут только евреи. Ты не обижайся, Андро. Но ти просто нічого не знаєш про свою націю. Бо коли в війну були німці, то щоб вас не розстріляли, батьки поміняли фамілію, то ти й став хохлом, хоч в тебе й тече єврейська кров». Андрій не привик спорити, а потому тільки улыбнувся скороспеченій легенді, сказав при цьому: «Отчасти ти прав, поскольку Христос був євреєм, а ми християни, його браття». Беседа затянулась надолго. Барон задавал разные вопросы из Библии, но по всему видно было, что он не читал Писание, а пользовался суррогатами, то есть искаженными заменителями людей, кощунствующих над истиной. Поэтому Андрей прилагал все усилия, чтобы цыган понял необходимость личного исследования Евангелия. Марц, видя, что их разговор о Боге приятен Голубенко, приказал принести божественные, как он выразился, книги своей библиотеки, привезенные из Москвы. Андрей удивился, видев знакомое издание, иллюстрированную детскую Библию, Библию, изданную Московской патриархией, жития святых и другие, но понял, что сердце барона очень и очень далеко от внутренней силы этих книг, а показывал цыган эти книги только лишь из тщеславия, потому что эти книги для него были такими же ценными, как и практическая магия, белая магия, которые были принесены в числе религиозных книг. Постепенно, даже в течение этого дня, решение Андреева, что бы то ни стало уехать домой, было теперь приторможено интересом Марца, пусть и не вполне искренним, но все же дававшим маленькую надежду на то, что его любовь, как христианина, в этом доме будет не безрезультатна. Глава третья. Пока коллеги Андрея оборудовали место под мастерскую, Марц водил Голубенко по всем комнатам, объясняя свое желание относительно каждой из них, в какой обтянуть стены кожаными пуфиками, где установить какую лепку, где подшить подвесные потолки. Войдя в зал, он указал на косяки проемов. «Здесь поставишь анталтов вместо атлантов, поддерживающих потолок». «Атлантов», — поправил Андрей. «Ну хорошо, пусть будет атлантов, какая разница?» Но эта разница резала слух Голубенко своей неграмотностью, смешением языков русского, украинского, цыганского, отчасти молдавского. Иногда нужны были большие усилия, чтобы не засмеяться, не унизить того, кто в своих глазах был самым-самым, к тому же повелителем, судьей, отцом Ромале. Мало-помалу день склонился к вечеру, и Ромале стали задавать друг другу вопросы, озадаченные, где их гости изберут себе ночлег. Несколько позже двоих коллег Андрея определили во флигель. «Где ты хочешь спать, Андро?» «А вот в этом доме, в котором буду делать ремонт». «Хм, так там же пусто! Там бесы летают! Всю ночь что-то вы ей, сам сатана стукает своими кистками! Там же нема свету!» То есть электричество. Надо сказать, что цыгане не выключают всю ночь свет. «Иди, он до своих хлопцев, бо вони у флигелі полягали, иди!» «Нет-нет, дайте мне, пожалуйста, постель. Я пойду облюбую себе уголок там», — указал рукой Голубенко на ремонтируемое здание. «Да ты шо, сдурил!» Но, видя настойчивость Андрея, да к тому же, горя любопытством, что будет с этим святым на завтра, принесли перину, большую подушку, простыни. «Не бійся, тут клопів нема. Ми не з тих циган, що клопів кормлять. Дело дел лачи рад!» «Спокойной ночи!» — пожелал барон, ухмыляясь и ожидая обратного. «Похосела!» — добавила Румида. «То есть погибнет!» Голубенко ушел вглубь дома, на ощупь отыскал укромное место, разложил постель и только теперь успокоился духом, оставшись наедине, из-за чего он так и настаивал, чтобы быть именно в этом доме. Теперь он мог свободно, сколько угодно молиться. Поблагодарив Бога за прожитый день среди виденного им ада, Андрей просил своего Господа дать ему ясность, как быть ему дальше. После молитвы уснул крепким, спокойным сном. Утром следующего дня ромалы от малого до великого собрались во дворе. Их взоры были направлены к двери, куда поздно вечером ушел святой. Это новое имя, данное Андрею, Наидой. Один лишь Ипан осмелился подняться по ступеням почти к самой двери, да и то держал кнут на изготовье, как будто бы оттуда должен был появиться сатана, жуя святого. От страха он даже забыл, что обращаться надо по-русски, а потому громко задал два вопроса по-цыгански. «Како, Андрей, туадай? Кай туме?» То есть, «Дядя Андрей, ты здесь? Где ты? Что ты делаешь?» Видя, что никто не открывает дверь, он добавил третий вопрос. «Соту кереса, что ты делаешь?» Андрей, услыхав за дверью громкие слова по-цыгански, вышел навстречу кричавшему, думая, что произошло что-то неожиданное. Но, увидев несколько семей в полном сборе, стоящих с открытыми ртами, скорее спросил, чем сказал. «Доброе утро!» И только теперь вспомнил о предупреждениях барона, которые насторожили их всех. 2-3 минуты они удивленно переговаривались между собой, И только один главный Рома, то есть Марц, выразил кратко весь смысл их разговора. «Ба, живой!» — сказал он Румиде, как будто бы Андрей вернулся из когтей Бабы Яги. «Дыкхаз, живой!» «Дыкхаз, значит, смотрю, живой!» «То, може, він із сатаною, друже? З Анчихристом рогатим, чи шо?» «Нет, мама!» «Значит, он действительно святой, коль его сатана боится», — сделала вывод за всех Наида. Барон подошел к Голубенко и дружественно похлопал его по плечу. «Да, похоже, в тебе не заяча кров. Ну, тоді ходім, я тобі щось покажу, як треба жить. Ти ще такого не бачив». Марц, беря под руку Андрея, своей грузной фигурой покатился, как большой шар, к другому зданию своей обители. Войдя в дом, он несколько раз перекрестился, глядя на большие иконы, покрытые вышитыми украинскими рушниками. Под всем этим иконостасом висели на золотых цепочках горящие лампадки. Рядом с богами, то есть иконами, с маленькой буквы «богами», конечно, висел винчестер, то есть нарезное автоматическое оружие, как бы оберегающее их. Пахло ладаном и дорогими духами, которыми цыгане часто и обильно брызгают на дорогие ковры, лежащие на полах. Каждую комнату разделяли тяжелые железные решетчатые двери с большими замками. С потолка на мощных цепях спускались громадные, несоразмерные комнатам, непропорциональные, люстры из хрусталя, фарфора, золота. В спальне барона висела особая изящная люстра из рубина и других драгоценных камней. На окнах также были решетки, но чтобы их как-то скрасить, хозяину пришлось покрыть железо сусальным золотом. На всех косяках окон и дверей копотью свечи изображены кресты. Изысканная старинная мебель ручной работы во всех комнатах держала на себе богатство антиквариата, нагроможденного без всякого вкуса. Особенно привлекали внимание произведения мейсинской фарфоровой пластики, загадочно попавшие в келью скупого рыцаря, которые могли бы быть гордостью любого музея. В одной из комнат находилось собрание старинного оружия, которым барон особо гордился. «Все это евреи из замков мне привезли. Больше такого ты нигде не увидишь. Это я показываю немногим людям. Ну, а тобі, як кумекающему в цьому, то есть понимающе разбирающимся в этом». «Ну, шо ты скажешь? Догнав я царя Соломона, чи ще прикупить? Шуршики у мене є, значит, деньги. По золотому запасу мені равних нема. Темерев це!» Эти слова он произнес с такой одержимостью, что даже перекрестился. И в доказательство этого стал извлекать из серебряных шкатулок ювелирные изделия необыкновенной стоимости. Затем привычным движением высыпал из сумочки, украшенной бисером, мелкие бусинки, значит, золотые монеты, русские червонцы и американские доллары прошлого столетия. «Ось вони, миколочки дорогесенькі!» Золотые монеты, на которых изображен царь Николай. Глаза его неистово блестели, лицо стало красным. Одержимость богатством вводила барона в необыкновенный экстаз, то есть исступленно восторженное состояние, свойственное только цыганам. Андрей ужаснулся. Он впервые в жизни увидел несметные сокровища, добытые страшным путем. В его воображении пронеслись картины убийств, грабежей, насилия, контрабанды, и теперь он воспринимал виденное другими глазами, глазами, открытыми силой Евангелия. Он смотрел на шкатулки, но там находилось не золото, а кровь, стекающая через края. Он смотрел на старинные сосуды, но видел в них слезы людей. Он смотрел на музыкальные инструменты искуснейшей работы, но они источали человеческий стон. Вдруг он как бы почувствовал, что весь этот дом наполнен запахом крови, которую пил этот дикий народ под пляску одурманенных вакханок, кружащихся вокруг костров и поддерживаемых неистовым воем золотозубых ромале, упоенных звоном бубен і ігрою скрипачей. «Ну що ти, єврей, язик проглотив? Чи що? Скажи що-небудь?» – спросив барон, як вистрілом кнута, нарушивши роздум'я християнина. А в этот момент Андрей думал о том, что нелегко, если возможно вообще, будет показать истинное богатство этой бедной погибшей душе. А тому он только произнес: «Трудно богатым войти в Царство Божие. Легче верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатым войти в Царство Небесное. У тебя, Марц, на пути гранитная преграда, стоящая баррикадой между тобой и Богом. И если ты когда-нибудь, как блудный сын, захочешь приблизиться к Богу, первое, что ты должен будешь сделать, раздать в слезах раскаяния нищим все это, добытое нечестным путем». Это была вторая бомба Андрея, брошенная в сознание барона. Вместо ошеломляющего восторга виденным, чего ожидал Марц от Голубенко, он получил стрелу в самое сердце. Нервы цыгана не выдержали. Он кинулся к обличителю, схватил за грудки и, собрав всю рубашку Андрея в кулак, силой толкнул его об комод, зазвеневший посудой, как грехами ромале. «Убью, гаджо!» «Гаджо» значит «чужак». «Высектанты бигодякири», то есть «безумцы». «Как ты мог такую глупость в мереспеске дрошеро?» То есть вбить себе в голову. «Жа прочь! Ненавижу вас, приносящих в жертву своих детей! Вы не христи!» «Ишь ты, локхедыр верблюду! Сам ты верблюд, плюющий того, кто тебя приблизил к себе! Да знаешь ли ты, еврей плешивый, сколько я мастеров прогнал, которые хотели у меня работать! А я только тебя выбрал. Я о тебе узнал все, прежде чем сюда позвать. Даже когда ты в последний раз вареники с вишнями лопал. А ты, локхедыр, верблюду, еще не родился на свет тот, кто может унизить такого баро, как я». Фактически не барон, а баро значило среди цыган, что это хороший человек в переводе. Цыгане никогда не были баронами, потому что не было в них дворянского титула. А люди, уже не дослышав о такое окончание, стали говорить, что барон вместо баро. «Легче меня в порошок стеречь, чем я стану когда-нибудь на колени. Темеревце!» Андрей направился к выходу, желая бессловесно укротить гнев хозяина дома, на ходу поправляя измятую рубашку. Остальное время дня Голубенко занимался исключительно проблемами исполнения заказа. Два его товарища уехали на поиски нужных материалов, недостающих для работы. Барон больше не подходил к Андрею. Наида, видя, что между отцом и гостем произошел разлад, попыталась смягчить создавшуюся атмосферу. «Дядя Андрей, покажите мне, как делается лепка. Я хочу попробовать сама изготовить что-нибудь. Это так интересно». «О, мне приятно, что ты к этому неравнодушна. Только смотри и слушай внимательно. Вот берем гипсовку, наливаем в нее воды наполовину объема заливаемой формы. А потом засыпаем гипс, чтобы над водой образовалась горочка. Быстрыми движениями перемешиваем этот состав и выливаем аккуратно в смазанную жиром форму. А жиром смазывается, чтобы легко отсоединялся от ливок, да?» «О, молодец, догадливая», — похвалил Андрей. «А теперь, как только залитая поверхность станет терять блеск воды, нужно все лишнее шпателем снять. А как только гипс начнет нагреваться, вот тогда и можно извлекать из формы. Ну, а теперь попробуй сама». Как только Наида приступила выполнять желаемое ею, сбежались цыганчата, окружив ее со всех сторон. Минут через 20 любимая дочь барона держала в руках гипсовые изделия распустившейся розы, предполагаемой для оформления зеркал. Сколько было радости! Собрались все обитатели дома наперебой, хваля мастерицу. «Давайте я буду все розы сама отливать, а вы их только клейте вокруг зеркала», — предложила Наида. «Мне это занятие очень понравилось». Но барон, не желая больше ходить молчком, возразил: «Не забирай хлебу еврея! тобі це не пригодиться. У нас своя, Романо, джибен. Своя циганська жизнь, значить. Ти учись доставати такі рози, яка мати достає у сонних чужаков, гаджів. Оце настояще ремесло. А не то будеш теви мангез. Попрошайничать, значить. Тебя, даделе, не поймеш, ответила Наїда. То ти говориш, то і моїм праправнукам добра хватить от тебя. А сейчас боїся, що я побираться стану. Ти же говорив, що якщо б не ця власть, то у тебе ті, хто сьогодні на чайках їздять, по стухах ходили б. Ти рочагіне, підтвердив Марц, то є твоя правда. Глава четвертая. В дальнейших главах для облегчения чтения речь барона будет излагаться в основном упрощенно, опуская народный говор. Целый день, томимый обличением, барон под самый вечер позвал Голубенко, желая доказать ему, что все приобретения дома – это труд и заслуга семьи. «Садись, Андрей, хочу поговорить с тобой по душе. Обидел ты меня сегодня до самого сердца. Да и не меня только, а всю нашу нацию. Я разгадал, откуда это у тебя такая закваска. Ты ездишь в Немецию, а немцы нас не любят, потому что их знаменитый вояка, давший указание во время войны расстреливать всех евреев и цыган, знаешь, что она сказал?» «Не знаю», — ответил Андрей. «Офицеры спросили его: но почему цыган? Евреев знаем почему. Они предали Христа и сами на себя навлекли его кровь, сказав: кровь на нас и на детях наших. А вот почему цыган? Это же такая малочисленная нация. А этот истерический маньяк, то есть одержимый болезненным психическим состоянием, ответил: потому что цыгане это не нация, а профессия. Скажи честно, ты тоже так считаешь?» «Марц, я нисколько не хочу вас, цыган, судить, прежде чем вы примете или отвергнете Слово Божие и Евангелие. А вот если вы его отвергнете, то уже не я, а оно будет вас судить, потому что Христос сказал: не принимающий Слово Моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его последний день». Иоанна 12:48. «А я кто? Я только слуга Божий, желающий предотвратить погибель твою, семьи твоей, людей, над которыми ты главенствуешь, и хотел бы даже спасения всей нации, потому что Христос из-за грехи каждого из вас, цыган, страдал, а потому не обижайся, что я грех называю грехом. Если же какой-либо грех делается с наслаждением, то, конечно, то становится часто профессией. Профессия – жизнью, жизнь – судьбою, а судьба – приговором. Приговором Бога рассматриваешь, что ты сеял в этой жизни. Потому мы, христиане, желаем, чтобы всякий человек покаялся, то есть сознался в своих грехах и попросил Небесного Отца дать силы не делать больше подобного, чтобы быть в мире с Богом и иметь Его благословение. Вот ты, еврей, и пришел к тому, о чем я сам тебе хотел рассказать, а именно о благословениях. Вот вы, святые или сектанты, как вас называют, чи кто вы там, чи баптисты, чи кто вы там, только мечтаете их иметь, а не имеете, потому и ходите нищие. А я, знаешь, почему богат? Потому что нас, цыган, Бог благословил, благословляет и будет благословлять. Ты же, еврей, только говоришь: написано, 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 а сам же и Библию не читал. Если бы ты ее читал, то знал бы, что в Библии, в книге пророка Афанасия, написано про нас, цыган. Там есть такое сообщение, что нас, цыганенок, пишет, а? Когда Христа распинали, украл один круць, ну, это значит гвоздь, которым прибивали его к дереву, и Спаситель, уже прибитый тремя, а не четырьмя гвоздями, сказал со креста: «Благословляю вас, цыгане! Вовеки благословляю за то, что вы облегчили мои страдания. Вечно будете мной благословляемые в вашем ремесле». Это значит воровстве. А коль нам сам Бог разрешил воровать, то значит наша работа, он так и назвал, работа, неосудительна, и я богат, потому что я благословлен Богом. Вот это и есть цыганская легенда, ни на чем не основана, а потому выделена она в тексте книги как смертоносная для тех, кто ей верит. При этом барон несколько раз перекрестился, достал из-за пазухи большой золотой крест, поцеловал его наспех и также наспех спрятал. «Вот так-то, еврей, Библию читать надо», — похлопывая по плечу Андрея, сказал барон. Еврей, в кавычках, достал свою Библию и только хотел прочитать из нее, как барон остановил его. «А, в вашей Библии этого нет!» «А в какой?» — я спросил Андрей. «В нашинской, то есть в цыганской?» «Ну нет, это и шо с крестом?» «Она у тебя есть?» «Еще бы! Я, как и ты, каждый день ее читаю». Голубенко попросил, чтобы ему принесли эту нашинскую Библию. Барон самолично принес Библию, с которой читатель уже знаком, изданную Московской православной патриархией. «Этой Библии веришь?» — спросил Голубенко. «Да, этой верю. Это нашинская, с крестом. Если ты в ней найдешь книгу пророка Афанасия, я буду тебя слушать о Боге, хорошо? Если не найдешь, ты будешь меня слушать и никогда не возражать. Договорились?»
«Договорились», — неохотно ответил барон.
«Ну, пожалуйста, ищи», — попросил Андрей. Главный Рома робко взял Библию, долго листал, а потом, видя, что зашел в тупик, нашел выход из положения. Я не помню, на какой странице об этом написано, хоть и читал, будто позавчера. «Никогда ты не читал книгу Афанасия и читать не мог. Такой книги в Библии просто нет. А чтоб ты знал, что я знаю вашинскую Библию, следи за оглавлением». Андрей раскрыл Библию, принесенную Марцем, на странице, где отпечатано оглавление. «Следи за названиями». И стал наизусть, не глядя в Библию, быстро и четко называть книги, находящиеся в ней, по порядку, включая и неканонические. Закончив перечень, проповедник спросил: «Афанасия встречал?» «Нет, не проходил», — ответил барон, несколько растерявшись. «И никогда не пройдет. Сказки все это. И легенда ваша, сказка. Будешь верить ей, погибнешь. А о воровстве вашей работе, как ты ее назвал, я прочту тебе из вашинской Библии». Полистав, Андрей нашел нужное место и сказал: «А еще лучше, прочти ты сам вслух. Я тоже желаю послушать вашинскую Библию». Барон, приободренный тем, что и Андрей желал послушать, решился все-таки читать. «Ни воры...» «Ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют», 1 Коринфянам 6:10, процитировал он. Наступила глубокая пауза. Теперь Андрей умышленно повторил фразу, сказанную ранее бароном. «Вот так-то, баро, Библию читать надо». «Да, раскрутив ты мне в уса», — протяженно произнес Рома, проведя рукой по усам, как бы убеждаясь в правоте своих слов. Глава 5. Неслышной чередой проходили дни, недели, проведенные Голубенко среди цыган. И каждый прожитый день вносил какие-то изменения не только в интерьер, отделаемый художниками здания, но и в отношения цыган с проповедником. Как лепнина, деталь за деталью, превращавшая фрагмент узора в целый фриз, лаконичный своей завершенностью, так и отдельные стихи Библии своеобразной лепкой откладывались на сердцах цыган, задающих всевозможные вопросы евангелисту, соединяющего их в одну тему — тему их спасения. Андрей не ожидал, что цыгане, столь погрязшие в грехах, проявят такой живой интерес к Библии. Основные темы, которые он излагал им почти каждый вечер, закончив определенный цикл художественной работы.
Слушать что-нибудь новое для них было приятным занятием, возможно, ничем даже не уступавшим желанию афинян. И проповедник часто был озадачен вопросом: «Что это? Удовлетворение праздного любопытства? Или неслышимый зов души, изголодавшийся по настоящему хлебу?» Но по глубине вопросов, задаваемых цыганами, евангелист понял, что труд его нищетен, а душа этих диких людей тоже может плакать, страдать, гореть любовью. Часто вопросы переходили в жаркую дискуссию, особенно тогда, когда вступали противоречия обычный уклад жизни цыган и четкое предписание библейской истины. Нередко персонажи из Библии оказывались почему-то сидящими рядом с проповедником. И тогда не обходилось без взрыва негодования со стороны некоторых из них, обличаемых совестью. Вот и сейчас, после чтения притча о богаче и нищем Лазаре, Луки 16, 19-31, Голубенко не услышал привычный аминь, как это обычно бывает в церквах. Напротив, раздался негодующий вопрос барона: «Это что же получается? Как богач, то обязательно ему место в аду после похорон. А якщо це єврей, то його янголи понесуть до Авраама. Під мене копаєш, єврей?» Марц, Библия написана так, чтобы человек, обнаруживший себя в чем-то плохом, чего не любит Бог, мог бы и справиться, а не злиться, как ты. Она предупреждает грешника, а не смеется над ним. Ты заметил, что нищий, хоть и лежал в струпях, и желание его было весьма скудно напитаться крошками, падающим со стола богача, но он назван по имени, потому что был записан в книге жизни, почему и отнесен на лоно Авраамово. А богач не назван по имени, и, несмотря на то, что пиршествовал блистательно, оказался в аду, потому что не имел жизни вечной. Библия обнаруживает человека в определенный момент, когда он смотрит в нее, как в зеркало. Человек, смотрящий в зеркало, далеко не всегда любуется собой, но смотрит для того, чтобы устранить свои недостатки. Было бы смешно, если бы человек гневался на зеркало, отображающее его таким, каким он есть на самом деле. А что касается твоего положения, то я так скажу. Бог не желает смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и был жив. «То хиба я мертвый?» — удивился барон. «Всякий человек, нерожденный от Бога, мертв по грехам и преступлениям, потому что возмездие за грех — смерть. И хоть физическая жизнь в нем и продолжается, но духовно он мертв, и причем мертв еще со времени падения Адама». Долго еще продолжалась дискуссия, но закончилась она тем, что барон, желая оправдать положение богача, стал отрицать существование ада, а в заключение беседы горделиво заявил: «Вера верующих основана на адском страхе, а я ничего в жизни не боюсь. Для меня, барона, страх неведом, он просто не существует». Но спустя 2-3 часа он должен был убедиться в своей «смелости» в кавычках. Когда все ромалы разошлись на ночлег, барон с Голубенко перешли во флигель, где они часто пережевывали проблемы дня и продолжали невыясненные до конца темы вечерних бесед. Время ушло за полуночь, свет от торшера создавал уютную атмосферу для общения. Ночная прохлада через приоткрытую дверь приятно распространяла свое дыхание, взбодряя собеседников. Кругом стояла мертвая тишина, нарушавшая только ночной морзянкой сверчков. Во время очередной паузы, в разговоре, вдруг неожиданно заскрипела дверь. Взоры собеседников мгновенно направились в ее проем, ожидая незваного гостя. На фоне кромешной тьмы медленно из-за открытой двери показалась сначала рука в рваной перчатке, опирающаяся на какой-то посох из корневища. Потом крайне медленно, как при замедленной съемке, показалась голова, кого бы вы думали, Бабы-Яги с распатланными белыми волосами, крючковатым носом, провалившимся ртом с выступающими из него клыками. Согбенная, стучащая палкой старуха медленно закрывала собой проем двери. Никогда еще в жизни Голубенко не видел такого страшного испуга, какой застыл во всем облике барона. Глаза выкатились со своей орбиты, рот открытый, как на приеме у стоматолога, пытался втянуть весь воздух комнаты. Вся его грузная фигура оторвалась от кресла и зависла в воздухе. В несколько секунд «баба-яга» в кавычках преобразилась. Ипан, сбросив американскую маску с лица и отшвырнув палку, в платье кинулся к своему отцу, сердечнику, со словами: «Да-да! Да-да, это же я, Ипан!» Теперь уже сын напугался за отца, не ожидая такого ужасного эффекта от своей шутки. Марц, левой рукой держась за сердце, правой бросал тарелки со стола вдогонку убегающего от него Ипана. «Убью!» — раздался крик, разрывающий тишину ночи. «Домой не приходи!» Но Ипан, стоя уже за забором, оправдывался. «Ты же доказывал, что ничего не боишься, а сам трус! Трус несчастный!» Устыженный рискованной проделкой сына, барон понимал, что опозорился, доказывая ранее, что страх ему неведом. Желая как-то оправдаться, Март сказал: «Вот родил себе пустоголового, такой только в могилу может отправить своего отца». «Какой бурьян!» Даже не пожелав Андрею спокойной ночи, барон неожиданно ушел в свои апартаменты. На другой день Рома сидел угрюмым. Лежащий рядом с ним кнут говорил о том, что прощение Ипану еще не наступило. Сын бурьян, оставшись из-за возмездия шалости всю ночь без сна, утром несколько раз опасливо заглянул через забор, убедился, что домой действительно нельзя появляться, по крайней мере, до отъезда отца. А потому через некоторое время исчез друзьям в поиске пищи и ночлега. Но уже спустя 2 дня Ипан, по просьбе Андрея, молившегося за них, был амнистирован отцом. Глава 6. Андрей Голубенко, приободренный первыми успехами благовестия, очень горячо благодарил Бога за работу Духа Святого посредством Слова Божьего в сердце барона. Он даже сам удивился, как быстро и сильно полюбил он Марца, как спасаемую душу, невзирая на мешок грехов, с которым тот еще не хотел расставаться. И вот теперь, стоя на коленях, проповедник обратился к Спасителю со слезами: «Боже, молю Тебя, излей мое сердце еще больше любви, чтобы мое благовестие на этом месте было полным и совершенным, чтобы прославилось Твое святое имя. И если для этого нужно будет мне перенести страдания здесь и кровь свою пролить, я готов». Андрей встал с молитвы, но, анализируя ее умом, удивился, что сказал такие слова о крови. «При чем здесь кровь? Зачем я так? Как-то наивно это у меня получилось. Какой-то детский лепет, да и только», — думал он. Но на этот час он еще не знал, что это была молитва в духе, которая не всегда подвластна уму, потому что мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными по воле Божией. Римлянам 8:26-27. А ведь Бог приготовил особый план благовестия для этой семьи, который Голубенко должен будет понять значительно позже. Как-то в один из своих обычных рабочих дней Андрей был приглашен бароном во флигель, где цыгане наиболее часто чаевничали небольшим числом душ, то есть это строение было сравнительно небольшим, но зато уютным. Поводом приглашения было сообщение Марца о том, что он вскоре уедет до конца месяца в Москву. И поэтому, сделав необходимый запас продуктов, барон распорядился передать всю ответственность по его обители Голубенко, зная его честность и добросовестность еще потому, что, как выразился главный Рома, у этого еврея и муха не пролетит незамеченной. Большая связка самых разнообразных ключей от всех хранилищ дома была передана лично в руки святого. Но Андрея сильно удручал вопрос оружия. Еще в начале своего приезда он видел небрежное хранение ружья хозяином, и еще тогда Голубенко удивленно предупреждал Марца, говоря: «Разве можно так бросать ружье без присмотра? У тебя же куча детей. Не дай бог, но может беда случиться. Не зря говорится, что и палка один раз в году стреляет». Но тот только махал рукой и легкомысленно говорил: «Оно не заряжено, но должно быть всегда готово, так как на меня уже дважды был налет с грабежом. Малые дети никогда не трогают его, а большие обращаться с ним умеют». И вот теперь, когда назревал отъезд хозяина, Голубенко насторожился, понимая, какая нежелательная гора хлопот ложится на его плечи. «Марц, ты же знаешь, что я к оружию имею, как христианин, самое отрицательное отношение. И не воспользуюсь им даже тогда, когда меня убивать будут. Какая с меня охрана? К тому же я снова тебя прошу, убери эту двустволку». Андрей указал рукой на стоящее в углу двухствольное ружье, над которым висела старая икона, крепко усиженная мухами и как бы поддерживаемая паутиной, шатром растянувшейся над ней во всем углу. Но барон был совершенно спокоен. «Ты за это не отвечаешь. А что до ружья, я снова тебе в который раз говорю, что мои дети умеют обращаться с оружием. Отойди на 30 метров, поставь себе яблоко на лысину, и любой сын и любая дочь моя не промахнутся по нем, оставив твою голову невредимой. Это уже проверено. Не переживай, это не твоя забота. За охрану отвечает Ипан. Он знает, где находятся патроны. Твоя забота должна быть об одном, чтобы Настя не таскала продукты, вещи домой, чтобы мои дети были сыты, и если жену Ипана придется отправлять в роддом, она готовилась стать матерью, чтобы ты вызвал скорую помощь. А в целом быстрее заканчивайте ремонт. Все равно красота бесконечна, сколько ее ни делай». Не хотелось Андрею взваливать на себя эту непредвиденную обузу, но выбора не было, иначе нужно было бы остановить работу на 2-3 недели, а это нарушало все дальнейшие планы. К вечеру того дня барон созвал своих друзей, соседей, родственников. Приехали именитые цыгане других районов из городов и те, которые должны были ехать вместе с Марцем в Москву. Главный Рома захотел на дорогу повеселиться. Весь двор буквально кишел, как морские волны в бурю. Сколько движений, шума, крика, восторгов, смеха. От пестроты разноцветной одежды рябило в глазах. Запах разных духов и влияние разных духов смохом висели над этой дикой толпой, упаяющей себя исчадием ада. Смог, значит, дымный туман. Каждый из Ромалы хотел как-то выделиться из всех, показать, на что он гораст. Старый Липован, известный своей силой, удерживающий на скаку лошадей, демонстрировал среди молодых цыган свои руки через черточку клещи. Уже третья подкова, разогнутая, как сдобный бублик, летела за ворота дома под радостный, дружный возглас собравшихся. Палюля, молодой Чавеле, то есть человек, тоже попытался это сделать, но сколько ни краснел, сколько ни дрожали руки его, но четвертая подкова ничуть не поддавалась.